«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня со мной в студии Андрей Денисов, аспирант Европейского университета, автор телеграм-канала «Послезавтра» и, что самое главное, исследователь аффектов.
Здравствуйте, Андрей.
Да, мы с Андреем встречаемся здесь второй раз. В тот раз мы в целом говорили о подходе, как исследуются эмоции в истории, что, зачем это делать. А сегодня мы хотели сконцентрироваться, направить свое внимание на такой феномен, как обида, и вот модное и не всегда понятное слово в нынешнем контексте — ресентимент. Все встречают его, знают про то, что это что-то от Ницше, пришедшее к нам, но дальше интерпретации этого слова очень разнообразные, да, но вроде бы как такой универсальный ответ. Что это такое? А это ресентимент. И вот я хотела бы начать с того, чтобы спросить тебя, существует ли какое-то четкое определение, что это такое, или какой-то хотя бы круг того, как правильно понимать, использовать это слово. Ну и дальше уже будем углубляться в его понимание.
Спасибо за вопрос, но, во-первых, не вижу особого смысла выдумывать. Термин действительно нишанский, появился в книге «Генеалогия морали», и, собственно, звучит формулировка точно такая. Восстание рабов морали начинается с того, что ресентимент сам становится творческим и порождает ценности. Ресентимент таких существ, которые не способны к действительной реакции. Реакции, выразившиеся в поступке, и они вознаграждают себя воображаемой местью. То есть вот, и действительно, эти четыре предложения очень емкие и выражают очень множество сразу аспектов. Во-первых, что вот обычно люди, ну, гипостазируют и указывают момент от того, что вот именно такой завистливый момент ресентимента, что вот завидуют кому-то, и когда у него что-то плохое случилось, он радуется. Это вот такой один из этих моментов. Действительно, вот воображаемая месть, когда ты не совершаешь никакого поступка, но при этом у соседа сдохла корова, и ты радуешься. Это да, но при этом при всем часто и, наверное, неправильно упускается вторая часть того, что ресентимент становится творческим и порождает ценность.
Да, меня очень зацепило именно это.
То есть, и вот этот момент на самом деле важнее. То есть, применительно к контексту Ницше, он так описывает победу христианства. И сейчас мы поговорим о том, в чем Ницше был прав, а что, наверное, просто в глаза не видел или не хотел, потому что для него это... То есть, действительно, в чем как бы суть противопоставления книги, что вот у нас была великая греческая культура с ее риторической и экклогатической школой жизни, но тут пришли вот эти христиане, которые, не поднимая оружие, не становясь героями, побеждают во всем мире. А за счет чего они этого делают? За счет, как Ницше говорит, ресентимента. Что их подвергают какому-то страданию, они на это не отвечают. Этим они как бы обезоруживают противника, несмотря на какое-то время. Ну, я уже в прошлой передаче проводил этот пример, что да, действительно, если ты живешь в Римской империи, там, не знаю, в провинциальном каком-то городе, где-нибудь в Медиолане, предположим, далеко не в Риме, единственным таким массовым развлечением является арена, бои. И сложно поверить в то, что вот какие-то люди готовы добровольно пойти на эту арену, потому что там не хотят, например, присягать римскому императору, служить в армии, например. Это такой распространенный сюжет, вот, то есть тоже, что постоянно описывают римские авторы. 1-2 века империя хочет вести войну где-нибудь в Африке и собирает солдат. Ну, то есть тоже древнеримский военкомат говорит, ну, все, присяга, пора. И там юноша отказывается, потому что он христианин, он отказывается вести себя войну. Он говорит, ну, слушай, хорошо, ну, тогда мы тебя казним за отказ воевать и присягать римскому императору. Именно вот этот момент, наверное, всегда был первичен, то есть что нельзя присягать, поклоняться никакой статуе. Вот, ну, там, присяга так проходила. И приходит к отцу этого юноша, ну, слушайте, ну, убедитесь, ну, что тебе? Ну, побудет там, в ободе, все с ним будет хорошо. А вернется загорелый. Говорит, нет, ну, я тоже христианин, я понимаю, принимаю решение своего сына. И действительно, вот мы видим это, что там, не знаю, в переписках и текстах дошедшей эпохи, что вот это действительно очень поражает людей. Что это не укладывается ни в какую логику, что вот люди абсолютно спокойно там, буднично совершенно готовы вот к такому пожертвию. И в этом смысле это и есть момент порождения ценности.
То есть это удивление перестраивает ценностную систему Римской империи.
Да, конечно. Ну, то есть действительно это очень шокирует. И вот этот шок, а потом ты как бы, там этого человека уже давно нет, но ты про эту историю помнишь. И она как бы тебя гложет. И в итоге ты понимаешь, на самом деле он чего-то знал. А что он? Почему так? А он христианин. И вот так вот происходила в основном христианизация. Собственно, та эпоха в истории христианства — это далеко не эпоха миссионерской деятельности. Миссионеров еще как вот такого института церкви не было, которые там где-то проповедуют христианское, она сложится где-то к 4 только веку, они проповедуют христианство. Нет, это вот именно это Ницше имеет в виду, что вот неспособность, будучи в действительной реакции, оно порождает ценность. И вот этот момент обычно людьми упускается, и мы будем говорить сегодня про, собственно, о чем я и пишу, о том, что это история про победу в области морали. То есть победить, что сильнее закон удерживает человека. Закон — это запрет, но он внешний и чужд. Любому человеку так, что, там, не знаю, он не принимал никакого этого закона. Какие-то люди где-то там в кабинете написали этот закон, сказали, ну, вот закон.
И Ницше делает такую связку, что эта мораль рождается из ресентимента тех людей, которые становятся приверженцами и свидетельствами, получается, распространителями новой морали.
Да-да-да. То есть, но Ницше оценивает это критически в том отношении, что он говорит, что это все-таки завистливое. Что на самом деле они вот такие вот неспособные ни
вот
на что.
Вот тот сын, да, который отказался идти на...
Ну, он для него, для Ницше плохой.
Он завидует какому-нибудь вельможе из невозможности быть как вельможа.
Нет, он завидует, условно говоря, статуей Геракла, по версии Ницше, что-то он не способен, на самом деле, на какое-то действительное действие, поступок, там, не знаю, пойти на войну, стать героем, вернуться в шрамах и показать, что вот, какую доблесть и мужество я проявил. Но при этом, при всем, Ницше, конечно... Ну, упускает пару историй веков христианства, прежде всего средневековые, потому что я думаю, что и в пресловутых крестовых походах, и в христианских войнах ресентимента, именно с христианской ценностью, что мы гугеноты, а там католики, хватало за глаза. Было уж его явно, именно такой телесной воинственной культуры, стало не меньше, если не больше, просто с развитием. Какие-нибудь мифологические Илиады и Одиссеи это сказки по сравнению с осадой Магдебурга. То есть тоже из таких вот событий всегда вот тоже вот такие вот шоковые моменты в истории переписки людей. Вот очень всегда интересно читать, как всех в свое время шокировало. В 1632 году была осада Магдебурга. И вот тоже был такой момент слома традиции войны, как сегодня любят говорить. Потому что католики осадили город гугенотов, город пал, сдался. Ну, как бы обычно город берегут, это все-таки там здания, люди. А тут католики вырезали всех. Вот просто за 2 дня вырезали 20 тысяч человек. И это вот было шоком таким вот, абсолютным осознанием того, что, ну, как бы что-то не так. И все столкнулись с шоком вот такого тотального насилия. И оно, конечно, ресентиментарно в том отношении, что еще Ницше говорит, что это про наказание воображаемого обидчика.
Ага, то есть в этот момент у католиков в голове был воображаемый обидчик, и вырезая 20 тысяч человек, они наказывали и не могли насытиться именно потому, что он же воображаемый, да?
Но мы сейчас вот будем об этом говорить, то есть, но при этом, при всем, конечно, не Ницше начал обо всем этом думать.
А можно задам вопрос про Ницше? Можно ли считать этот его труд «Генеалогии и морали» некоторым ресентиментом по отношению к христианам?
Да, думаю, можно, но при этом, при всем, это, конечно, как бы парадоксально звало, это работа проникнутая таким вот христианским началом, которое нам, наверное, известно по нашей такой вот как бы реформации старообрядческого типа. Вот Ницше мне очень напоминает Аввакума по фигуре. Если вот читаете вот житие протопопа Аввакума, очень похоже на генеалогию морали, на самом деле. Потому что вот действительно, что в нем важно и ценно, он очень неравнодушен к этому, ко всему. То есть при всей этой репутации того, что там человек убил Бога, ему было настолько не все равно на это, на все, что действительно текст «Генеалогии морали» можно посмотреть как на христианский текст, как беспокойство о том, к чему мы все привели. То есть куда ушел дух вот этого преодоления и срыва покрова, отсутствия лицемерия, устояния алтаря, который как бы не должен был и свойственен быть церкви, потому что церковь есть лишь камень, на котором должно стоять христианство, а не фасад. Это в каком-то смысле очень христианский текст. С таким беспокойством, на самом деле, о буквально моральном состоянии. Это же и есть вот такое... Он написан как в жанре христианской литературы. То есть он же похож на них в том, именно в форме изложения. Христианская литература очень много устроена, Владыев остается как самая такая простенькая, массовая из нее, какое моральное увещевание.
Проповедь.
Ну да, отличается от проповеди скорее тем, что если проповедь произнесется по какому-то поводу, празднику или там как в связи с событием там, жизни прихода, а это вот такая вот такое что-то ультимативное, сидит, рассказывает. И в этом смысле «Генеалогия морали» такая же, но написана очень талантливо человеком, который умел писать. Да, но при этом, конечно, не Ницше все это начал. Ницше — это человек, который довел до ума очень долгую тенденцию того, что называется, наверное, рационалистической философией аффекта в современности. И ее, собственно, диссертация у меня, вот, магистерская, которую я защищу сейчас уже кандидатская, она и посвящена этому вопросу во многом. О том, как это сформировалось, что предшествовало Ницше во многом, и что следует после. И вот этот вот момент развернуть. Ну, то есть, как я уже говорил на прошлой передаче, теория аффекта начинается с Аристотеля, потому что у него есть текст «Риторика», где он, собственно, приводит первые 7 базовых аффектов, которые он считает вообще аффектами. Это сострадание, страх, гнев, радость, печаль, собственно, зависть и оскорбление, и оскорбленность.
Оскорбленность, да. Пассивная.
Да, да, но при этом, при всем, про обиду он тоже пишет, там есть соответствующий греческий термин, но при этом, при всем, они очень интересно пишут. То есть у него она не входит в никакую теорию, он не осмысляет ее как отдельный аффект, как чувство пассивности, страсти. Он действительно описывает ее следующим образом. Вот первая цитата тоже, собственно, из риторики. Он пишет так. «Обида причиняется также людям, которые не принимают мер предосторожности, не берегутся, людям слишком доверчиво, потому что в этом случае легко укрыться от внимания всех, а также людям беззаботным, потому что нужно быть человеком заботливым, чтобы вести дело через суд». То есть он понимает под обидой дела, которые разбираются в судах.
Да? Да.
Угу. То есть он понимает некоторое активное такое состояние. И, собственно, ну как бы там употребляется и термин у него юридический, аудикаменон, который, собственно, описывает именно вот такое, ну, прежде всего, юридическое разбирательство. Что вот если обида, это то, с чем идут в суд. То есть это вот, это именно такая, это оскорбление, такая, как Аристотель об этом говорит, слабая, простой атом гнева. То есть вот гнев — это важнейшее тоже чувство для такой античной культуры. Вот это такой способ очень просто выразить гнев. И вот как бы разумные добрые люди, они не устраивают там на улицах полиса драки, они идут в суд. Где они соревнуются, в том числе в убеждении там судей риторическим приемом, и так вот решают.
А обиженный тот, кто не сумел себя защитить.
Да, это просто слабый человек. Ну, то есть, ну, человек, который буквально оказался хуже в риторике. И в этом отношении он, конечно, не проблематизирует этого отдельно. Потому что все равно как бы гнев в этой литературе, нельзя сказать, вот слово «культура», слышишь слово «культура», хватаешься в пистолет, мы знаем только тексты в этом отношении. В этих текстах скорее речь идет вот о таком, что вот, ну, например, там далее есть тоже такие указания на то, что вот, ну, вот люди ловкие и сильные, они умеют дружить с судьями, и поэтому им, например, обиду лучше не наносить. То есть это вот такая чисто разметка территории, иерархическое состояние.
Ну что... и про адаптацию, да, еще. Да, один, да, более адаптивный, другой,
да,
менее,
да, да,
адаптивный.
Да. Он это не проблематизирует никак. Но при этом, при всем, вот само это понятие и термин, конечно, сыграло ключевую судьбу вообще в истории европейской философии, потому что Сократа казнили именно за этот аудикаменон. То есть был этот самый суд над Сократом, где его идет разбирательство о юношестве, чему он учил юношество, не почтению к богам полиса. И именно с этой формулировкой, ввиду как бы некоторой абсурды и казуистики суда и, собственно, поведению самого Сократа, его приговаривают к смерти. И в этом смысле даже сам термин буквально является ключевым, но проходящим как бы по протоколу, скорее, буквально, истории философии протокола Сократа. И довольно долго все это не осмыслялось, потому что вот то, что мы увидим у Ницше, это связь с воображением, она уже будет присуща скорее стоикам, потому что рационалистическую философию аффекта более всех развивала стоическая школа. Собственно, со времени, то есть основателя школы Зенона, он у нас его старший современник. И, собственно, где-то по второй век, когда стоическая школа прекратит свое существование, стоики очень долго и подробно вообще развивают вот такую этику, которая постоянно пишет об эмоциональных моментах. То есть они в целом считают, что вообще-то вот человеческая душа должна быть свободна и рациональна, и не соглашаются с Аристотелем в тем, что, например, Аристотель говорит, что, например, гнев и сострадание иногда рождаются в человеческой душе случайно, по каким-то вот таким необъяснимым и неинтерпретируемым, воспроизводимым поводом. И это такой-то рациональный момент души. А стоики против этого, потому что в итоге для них это является таким безответственным, фатильным поведением. Человек, который не способен не просто дать себе отчет о своих действиях, но прожить их мотивацию разумным образом, он просто недостоин. звание человека в каком-то вот предельном смысле.
Стойки за осознанность.
За такую осознанность, которая нам, наверное, знакомая по православной культуре с этим понятием мотива. То есть это важный мотив, вот тоже в духовной литературе, помыслы. Вот есть такой тип. И считается, что даже если ты совершаешь добродетельный поступок, но помыслы у тебя недобродетельные, это все равно грех. И даже хуже еще. Потому что это такой феномен лицемерия того, что вот что в душе ты наслаждаешься грехом, а здесь ты вот как бы на людях получаешь какой-то такой бенефит. И стоики, они, ну, они во многом предвестники этого всего. То есть они, естественно, не зная, собственно, не будучи христианами, естественно, хотя многие стали в итоге. И известно, что апостол Павел, ну, сам будучи в молодости, видимо, стоиком, многое берет, буквально, историческое учение. И они довольно долго ведут разговор о том, что как вообще эти эмоции контролировать и лучше вообще снять. Как добиться того, чтобы эмоции в итоге служили благу. Чтобы это... И в этом смысле они отказываются от того, чтобы осознавать и делить эмоции там, на негативные и позитивные, как вот условно у Аристотеля было, что все аффекты делятся на те, кто вызывает удовольствие и неудовольствие. А на самом деле их правильно проверять в связи только с двумя понятиями – добродетелью и пороком. Вот эта этическая оценка эмоций приходит из стоицизма. И сегодня все исследователи аффектов, они на самом деле играют в этот стоический детектив немножко. Мы все немножко детективы, и мы разыскиваем мотивацию людей до того, как они ее внешне выразили.
То есть тот атом эмоций, да-да, который первый импульс, который затем как-то трансформируется в реакцию.
В этом секрет. То, что мы видим обычно глазами, вот этот перформатив уже, когда аффект выражается, это уже человек захвачен, он уже себя не контролирует. Он сам не отдает себе во многом отчета, что он делает. Мы все знаем, как сегодня, например, выглядит страх. У него, в чем эти перформативы?
Ну, феноменология, да,
внешняя. Да нет, очень просто. Это вот листание ленты. Когда вот вы в определенные дни видите, как люди вот нервно, массово везде летают ленту телефона, в метро так сидят, листают. Это и есть форма выражения страха. Но само по себе, когда мы смотрим на этого человека, нам это ничего не дает. Мы видим, что он... Но что за этим стоит? Как это сформировалось в его отношениях с другими людьми? И почему? Мы видим лишь вот эту вот форму. И мы как бы, следуя себе эффектов, мы должны проникнуть за вот это вот и как бы провести такой детектив, собственно, что случилось-то.
Мне здесь очень интересно, каким образом исследователи аффекта раскручивают этот детектив? То есть ты описал картинку «Я вижу в метро людей, скроллящих ленту», они в тревоге. Как ты дальше от вот этого внешнего феномена, ты его заметил, зафиксировал, предположил, с чем он связан, ну, опираясь на контекст, да? А дальше как ты понимаешь вот этот детектив, как ты уходишь на глубину?
И тут начинается то, что нужно сказать себе, что очевидное не очевидно, то есть как в любом детективе. И нужно смотреть и вспоминать про контекст, и смотреть на тот контекст, который не очевиден. Что может быть еще? Всегда нужно и правильно задаться этим вопросом. Или, вернее, например, увести это на уровень такой идеализации, какая способность души работает в этот момент? Почему вот люди, незнакомые с друг другом, независимые друг от друга, начинают вот вести себя одинаково? Резко в такой вот ситуации такого страха. Легко объяснить, что это какая-то, ну, такая вот... Придут, например, этологи и скажут, что это, ну, это животное. То есть это вот желание как бы при столкновении с насилием сбиться в какую-то группу и стаи убежать. Но что-то за этим еще должно стоять. И теория аффектов настаивает на том, и вот в разговоре об обиде это сейчас будет важно, вот мы начнем это раскручиваться, что это, конечно, работа воображения, что... Человек действительно сталкивается с какими-то внешними тяжелыми обстоятельствами, и на которые он не способен повлиять. Он даже физически не находится в том месте, где повлиять. Ему страшно. И поскольку страх очень тяжелое чувство, и жить с ним непросто, до какого-то предела уже невозможно, люди начинают выстраивать практики замирения или, не побоюсь этого слова, наслаждения этим страхом. Потому что, что называется, если уж все плохо, расслабься, получай удовольствие. Вот эта логика, мне кажется, гораздо более, ну, честная при описании всего вот этого.
Это видно по мемам.
Да,
да. Вот да, пара, да. Наслаждение страхом, да, они вроде бы вводят в юмор, но вот эту вот интенсивность.
Да, да. И вот это уже объяснение. Это не то, что они там на самом деле испытывают просто страх ему все. Нет. Люди пытаются это превратить в текст, в картинку, во все остальное, овеществить. И вот это то, что отличает нас от, там, не знаю, психологов. Нам интересны вот уже не просто способы выражения, а то овеществление и как это меняет социальную структуру. Угу. То есть, как в итоге этим общаются.
И что из этого следует, да? То есть, ты получил эмоцию страха, страх, ну, бей или беги, ты не можешь ни то, ни другое.
Да.
Ты творческое приспособление используешь как-то с этим страхом, куда
вот
ты его выпускаешь.
Вот это и есть ресентиментная история. Вот.
Ага.
То, что вот порождает ценности, творческое начало. Ресентимент действительно ставит человека перед ситуацией того, как выразить тяжелое внутреннее переживание творческим образом.
А это всегда ресентимент, за ним какое стоит тяжелое чувство? Или вообще это способ переадаптироваться, да. Испытывая тяжелое чувство?
Строго говоря, я понял вопрос. Ресентимент сам по себе не чувство.
Ага.
То есть...
Это способ.
Но это как бы форма чувствования очень важная. То есть это то, что находится до этих чувств. То есть чувства, опять же, вот как бы говоря, мы уже видим лишь их выражение. Но это далеко не все. Там за этим огромная работа. Ну, это как вот, не знаю, собирают же машину на заводе. Она к вам выезжает новенькая, красивая, да? До этого там огромный процесс. И вот это, собственно, вот то, как это собирается и используется, общается, и как это буквально устроено в политическом общении, это волнует теорию.
То есть, получается, это какой-то разрыв между, например, теми ценностями, которые
были. Да.
Столкнулся с контекстом неожиданным, жестким, возникл разрыв, ты его как-то сшиваешь, и это порождает само вот это действие ресентиментарно.
Да, да. Ну вот наша мем-культура, да, это вот она и есть. Действительно, у нас самые смешные мемы. То есть это правда. Это абсолютно великая мем-культура, вот когда-то была там, не знаю, великая русская литература. Она тоже поэтому такая. Во многом поэтому. Потому что, ну, некуда это деть. Ну и, конечно, когда ты сталкиваешься с такими как бы обстоятельствами, ну что тебе делать? Книжку писать?
Угу. То есть если Ницше считал, что христианство, вот этот вот способ, это столкновение с новым контекстом пережить, у нас сейчас... Если мы говорим на индивидуальном уровне, мы проговорили немножко про страх, да, обиду. Как здесь... Я думаю, про политическое измерение, да? Другое ли это чувство? У Шеллера же тоже много примеров, связанных с индивидуальным проживанием обиды или зависти, что вот человек делает, подтормаживает, не может среагировать как-то прямо на... То есть если тебя ударили, ты ударил в ответ, здесь нет места ресентименту.
Да, да.
Но если тебя ударили, а ты вот этот маленький человек Достоевского, то там у тебя начинаются потоки там, всяких странных идей.
Ну, буквально самый классический пример ресентимента, вот красивый, это Евгений из «Медного всадника», который грозит Петру и говорит: «Уже тебе!»
Да, и то он есть... сходит с ума.
Да, сходит с ума, за ним бежит Петр.
Уже
да.
Идет.
Ну, то есть, да, вот это вот действительно до всякого Достоевского, это такая вот одна из больших тем нашей текстовой культуры.
Тогда мне становится очень интересно, когда это умножается на множество человек, которые вместе были более-менее приблизительно в одной системе ценностей, вместе столкнулись с невыносимым каким-то контекстом. Это чувство, этот способ, вот этот ресентимент, он иной качественно или соотносимый с индивидуальным проживанием ресентимента?
Вот тут нужно немножко откатиться назад и понять то, что какая способность души стоит за ресентиментом. Да, он форма, это чувство неопределенно. Но при этом еще есть некоторая способность души, которая, собственно, очень важна для этого. И, собственно, это первым подметил Сенека. И, собственно, сейчас зачитаю цитату. Сенека, у него есть такой текст о гневе, такой один из таких очень классических текстов, вошедший и очень сильно повлиявший, в том числе, на христианскую культуру. И, например, он пишет: от такого чисто логического какого-то переживания, вот от такой ранней стоя, где считал, что, в принципе, вот все эти аффекты, они всегда негативны, они все про порог. Он начинает раскручивать то, что мы назвали такой феноменологией эмоций. Вот он пишет: верно, мы гневаемся на тех, кто собирается причинить нам зло, но самая мысль об этом уже есть зло. И собирающий нанести обиду уже есть обидчик. То есть появляется вот этот вот мотив или помысел, более вот знакомое нам по христианской литературе слово, что есть некоторое вот такое состояние, когда человек уже что-то решил сделать, какую-то вот гадость, и он уже обидчик. То есть он уже внутри это переживает и собирает. И в этом смысле мы и гневаемся на него, потому что он еще не причинил нам зла, но намеревается. Мы в постоянном подозрении находимся по отношению к этому человеку.
Мы в постоянном подозрении и сами тогда в постоянной готовности нанести обиду. Да? Это такой замкнутый круг.
Да, конечно.
Два смотрят друг на друга, и каждый подозревает.
Ах ты сволочь. Ты уже готовишься, а я готов еще больше.
Это ресентиментарная
история. Это ресентиментарная история, и в ней важнее всего воображение. Что это способность воображать, которая нужна человеку, чтобы достроить социальный мир.
Да, то никогда есть... не хватает всех кусочков пазлов, да, мы додумываем что-то.
Мы так устроены, действительно, это хорошо показывают многие феноменологи. На лекции это такой частый феноменологический прием, что выходишь на лекцию, берешь стакан, показываешь его с одной стороны, и говорите себе, как вам кажется, что на той стороне стакана? И там кто-нибудь придумает, что нарисовано то-то как-то. А оборачиваешь стакан битый. Человеческое сознание устроено так, что ему проще достроить. И отношения с другими людьми устроены так же. Они не даны нам в некоторой наличности, но понятно, некоторые наличности. Ну, вот там есть какой-то список действий. Но вот этот друг хороший, потому что он там помог мне то-то, 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 то-то. Но важнее оказывается, когда думаешь, зачем он это сделал. То есть поверить в какую-то вот дружбу саму по себе сложно, и люди достраивают, воображают мотив. Вот это ему там нужно было за этим. Ну или вот это просто потому, что вот мы там встретились, мы вот часть этого сообщества, вот это вот все, оно важнее для чувств, чем любая наличная действительность. И вы приписываете человеку, как вот мы постоянно обсуждаем, там, не знаю, коллег и друзей, мы приписываем те качества, которых у них, может, изначально и не было, но вообще не с нами они их приобретут. У вас, и это называется, собственно, репутацией.
То есть воображение порождает чувства.
Да-да. Вот, и, собственно, и потом Синека гениально демонстрирует уже вполне себе современное понимание на примере с детьми. То есть он описывает то, как вот гнев превращается в обиду благодаря воображению. Он пишет, но что бы это ни было, это не гнев, а некое подобие гнева. А как дети, когда упадут и ушибутся, хотят, чтобы высекли землю. Они часто сами не знают, от чего гневаются. Просто гневаются. Без причины и без обиды. Впрочем, они всегда имеют в виду какую-нибудь воображаемую обиду и жажду наказания воображаемого обидчика. И вот этот момент человеческой души, вот это воображение, способность вообразить себе обидчика, она оказывается ключевой для, собственно, обиды и ресентимента. То есть...
Хорошо, но смотри, ребенок перед тем, как у него возникла интенция вообразить обидчика, он испытал реальное столкновение себя с чем-то, что его остановило, да? Человек, живущий в 21 веке, сталкиваясь с чем-то, достраивает, кто его же обидел на самом деле, да, в этой ситуации, уволили с работы, а вот, ну и дальше много вариантов.
А на самом деле?
Да. Но у него же, получается, уже была некоторая предпосылка, некоторая система ценностей, относительно которой он испытал и прожил это как обиду. То есть ребенок куда-то бежал и столкнулся с землей. Споткнулся, да, ему какой-нибудь камушек на дороге помешал добежать до другого человека. Наш товарищ уволенный имел желание получить свою зарплату.
Да.
Столкнулся с этим, да, но то есть изначально было желание, была ценность зарплаты. И вот мне в этом плане интересно, есть ли некоторые системы ценностей или какие-то уже психологические паттерны, которые бы позволили отличить культуру, сообщество или человека более склонного к ресентиментарному вот этому, или нет? Откуда берется, что является как бы этим... стимулом к росту ресентиментарности.
Ответ простой, политическая несвобода. Понятное дело, при том, это тоже большой вопрос, где, скажем так, разговор о ценностях идет, постоянный разговор в духе споров о добродетели. Вот есть такой жанр, особенно в античной литературе, споры о добродетели, где вот
что
диалоги,
добродетель?
Кто-то спорит. И это, конечно, ну как бы феномен такого общества, находящегося в тяжелом положении, на самом деле, которые решают что-то страшное. То есть это как... Знаете, если вам вот всерьез приходит в голову, например, читать детям «Старуху Зергиль», там, где Данка вырывает сердце, вот это вот все, то есть такая вот именно вот моралистическая история, это значит, что у вас вокруг все не в порядке, очень не в порядке, если у вас такая мотивация. Поскольку вот вы уже подсознательно понимаете, что там расти в таких обстоятельствах, ну, нужно быть как минимум Данка.
Уметь вырывать сердце нужный и ненужный момент.
Ответ очень простой, да, политическая несвобода. Потому что... Даже вот весь этот разговор о системе ценностей, которая постоянно ведется и спорится, что вот есть некоторая система, которая там где-то записана. Причем она вроде как должна быть перед глазами у каждого человека во все моменты его жизни. Это феномен того, что люди не могут выяснить отношения между собой.
Не могут договориться, да, и поэтому им нужно отсылать какому-то авторитету.
У них есть то, что у них в этой жизни реально является силовым авторитетом, запрещает им выяснять эти отношения любым образом. просто это невозможно. То есть ты столкнешься с этим большими проблемами. И поскольку люди не могут... У них есть какой-то конфликт. То есть у меня тоже есть такой конфликт. Вот там. Но мы не можем выяснить его в общественном поле. Мы его выясняем в нашем узком кружке. А это все, естественно, пересуды, сплетни, интриги, вот это вот все. Причем, что наш конфликт, он связан на самом деле с общественной проблемой. На самом деле. Его решить можно и нужно в публичной сфере. А когда этого доступа туда нет, или она такая, что лучше к ней не прикасаться, ни в коем случае там просто не появляться там с людьми, которые сегодня воплощают там эту публичную сферу вот, где-то вот, если вы живете в такой стране, то вы замыкаетесь в очень узкие сообщества и ведете вечную такую ресентиментарную разборку, кто прав.
Она еще ресентиментарна от того, что добавляется воображение, раз невозможно прояснить, то усиливается фантазия.
Вы воображаете себе, что вы живете сами в государстве, государстве таком, что вот ваше сообщество, это и есть на самом деле ваше государство, идеальный платоновский полис, на который вы сели на корабли и поплыли, хотя это, конечно, не так. И вы живете, в том числе, среди множества людей, которые тоже пытаются так замкнуться, вот эти вот молекулы такие социальные, то есть вот есть понятие атомизации, которое сегодня разумно критикуется социологами, в смысле того, что представление человека как об атоме, как вот такой единицы рациональности, которая вот командизирует свою жизнь, повышает блага, уменьшает издержки, это, конечно, неверно. На самом деле люди живут скорее в молекуле социальной, где вот есть какое-то объединение, круг близких друзей, животное обязательно. Вот еще тоже феномен. Чем больше политическая несвобода, есть такие немножко скорее шуточные исследования, тем больше выше ценность домашних животных, например. То есть,
оно молчит, вообще,
да. Оно молчит, с ним можно поговорить, оно всегда будет с тобой согласно. Ты можешь, отлично, спасибо. Вот ты меня понимаешь, друг.
Идеальный объект для проекций.
Да. Ты воображаешь, что на самом деле ты в лице этого кота разговариваешь с городом и миром, хотя когда ты с городом и миром поговорить не можешь. И это вот такой феномен. Более того, понятно, что и этой ситуацией, конечно, пользуется любое медиа. Потому что... В этом смысле, вообще-то, таким обществом, конечно, очень удобно, ну, как бы, с ним удобно жить, оно тебе ничего не сделает. И самой главной задачей в этом смысле становится не доказать какую-то великую правду, а сделать так, что истины не существует, дорогой. Да ты посмотри, да там они такие же. Что ты поймешь? Правды никогда не узнаем. И это и есть вот такое вот... То, что порождает это ресентиментарное состояние, оно скорее не порождает каких-то активных действий. Что там люди как-то вовлекаются, идут куда-то там хмурой грузной тучей. Нет, это порождает состояние, что вот всей правды мы не узнаем, дорогой.
А, то есть ресентиментарно это вот это пассивное, немножко такое депрессивное замыкание на своем сообществе и вот это облако фантазий, которое сопровождает это сообщество.
Да. Таких вот тягучих меланхолических фантазий.
Слушай, для меня это очень новое, потому что я, когда читала все эти медиа и комментарии к слову ресентимент, я понимала, что это как раз та злобная энергия, а злость — это все-таки контактное состояние, которое охватывает сообщество, и оно как бы требует сатисфакции вот этой своей вот
боли. Ну, то есть ресентимент отождествляют с фашизмом, грубо говоря.
Да, то с агрессией открытой.
Да.
А ты говоришь про то, что это что-то наоборот прикрытое.
Нет, это скорее так, то есть чем действительно, грубо говоря, это тоже к вопросу о разных прочтениях Ницше. Были люди, которые прочитали вот таким образом, но при этом, при всем... И уж не то, чтобы мне очень хочется вести этот разговор о том, виноват ли Ницше в фашизме, но не успел выступить с заявлением. Вот промолчал человек, да? Дело не в этом. А дело в том, что, да, действительно, по Ницше скорее получается так, что вот человек, который открыто это выражает, он как бы молодец, он не лицемер. Он не врет себе и другим, что он хороший. Но, с другой стороны, понятно, что Ницше такой вот антидемократический автор очень. Ему претит любые плебсовые, простые способы выражения чего-то такого. Потому что, вот как бы, ну что они понимают? Они вот могут вот как раз-таки там пойти вот устроить какой-то погром, вот это вот все. Это что-то такое низшее, вот
погром устроить плебсово.
Да.
Да, а у Шеллера, по-моему, этот пример, что мелкобуржуазных вот этих вот экономии, это прекрасно, дешевая посуда лучше дорогой, там, да, вот такое как раз на снижение энергии, на снижение вот этого вот стремления к изменению своего положения. Да. То есть разные выводы из вот этой ресентиментарности, она может протекать по-разному.
По-разному, да, и это связано, да, с одной стороны, можно согласиться с тем, что ресентимент — это какая-то очень серьезная установка в человека, это его, там, не знаю, злая совесть, можно так сказать. То есть есть такое красивое выражение «злая совесть», «вторая совесть». Но при этом то, как она протекает и выражается, и формируется, оно, конечно, связано с политической культурой, прежде всего. То есть, а не с какими-то вот конкретными отношениями. Потому что все эти столкновения личные люди достраивают до большой ситуации. Человек как бы живет в мире, но его сознание устроено так, что ему нужно жить во всем мире. И вот эта вот достройка происходит.
Да, и это интересно, ты сказал, открыто выражает, да? Но если есть политическая несвобода, то даже если ты дерзаешь что-либо открыто выражать, ты уже не очень-то свободен, потому что сама несвобода накладывает на тебя уже какие-то формы, какие-то такие ограничения, что любое стремление ее преодолеть искажается. Ты выражаешь это неаутентично себе, да, и это превращается как бы очень мало сценариев различных. Они сводятся там до нескольких.
Да, но вот моя позиция в том, что вот аутентичность — это то еще зло. Это именно вот такой воображаемый и эссенциализированный образ наличной действительности, который, а действительность, если она динамична, она меняется, не устроена. То есть вот аутентичность — это попытка сказать, что, не знаю, вот эта студия будет такой хорошей всегда. Вот такая приятная. Вот здесь студия, такой потолочек низкий.
Но аутентичность может быть динамичной. То есть это, видишь, немножко такой спор о терминах, потому что я не в философском поле, и я использую его в таком бытовом.
Но аутентичность — это попытка вот такая остановить мгновение вот, вечное. То есть что во многом, ну, и книжки «Жаргон подлинного» это хорошо описано. Того, что тебе кажется, что вот эта вещь сейчас так прекрасна, она должна быть такой всегда. И ты прикладываешь большие усилия, чтобы так сделать. И вообще не замечаешь по поводу того, сколько вещей ты сломал, пока чтобы оно у тебя такое оставалось. И это и есть вот такая вот попытка. Это попытка не вернуться в прошлое. Это попытка им управлять. Потому что сентимент так устроен, что он постоянно отсылает в прошлое. И это попытка им управлять.
А зачем он отсылает в прошлое?
Зачем в прошлое?
Да.
Потому что воображение работает через прошлый опыт. То есть воображение при всем большом потенциале именно направлен на переработку таких вот чувственных впечатлений и переживаний прошлого опыта. Воображение всегда с этим связано.
Ага, то есть ты замыкаешь настоящее на прошлое, потому что в прошлом этот опыт требует какого-то перепроживания, и в результате это все равно отсылаясь к тем ситуациям, моментам, да, мотивам.
Да, да. Любое будущее — это на самом деле переуправленное прошлое. То есть любые образы будущего — это всегда переуправленное прошлое. Никакого будущего как доступа не существует. Поэтому все всегда работают с прошлым. И ресентимент — одна из важнейших установок к этому. Потому что при всей как бы вот этому образе таком негативном, ресентимент может вообще-то и хорошему чему-то служить. Потому что вот этот творческий момент, он не берется из... Ну, то, что Шеллер описывает, такого самодовольного буржуазного образа жизни. Это у тебя лучшие стулья из Икеи. Вот это вот все. И политическое, оно рождается из тошнотворности от этого. То есть, как бы, как говоря, вот любому политическому активному человеку последние лет 20 до, вот если там вспомнить нулевые, в общем, такую, в общем, эпоху, ну, его должно было тошнить от этого. Потому что ты смотришь на этих людей, которые вместо того, чтобы вместе что-то сделать красивое, войти в историю, они делают свои евроремонты, летают в Турцию, там, условно говоря, едят в Макдональдсе. Какое позорище! Разве это человек? Вот разве этот человек должно звучать гордо? Это оно? И при всей как бы вот этого всего, да, политика из этого берется во многом. Люди, которые хотят и могут участвовать, их должно тошнить от обывательства. Но беда в том, что, конечно, в это еще вписан ресентимент. То есть, с одной стороны, да, действительно, ты хочешь что-то активно, там, ты вот такой вот активный, инициативный человек, который что-то хочет сделать, принести благо. Но в это же всегда вписана ненависть к обывателю.
Да.
И, собственно, хорошая политическая культура — это там, где люди умеют это уравновесить.
Ага, то есть политическая культура — это разные ресентименты, которые уравновешивают друг друга, некоторый баланс.
Не только ресентимент просто должен быть в этой истории. Да. То есть понятно, что это еще из любви рождается. Любовь и ресентимент всегда идут как бы об руку. Ты хочешь, там, не знаю, помочь и, там, не знаю, заниматься этим, то, что ты любишь этих людей, то, что тебе на них не все равно, ты там, ну, обычно этим людям занимаются, которые как бы не наплевать там на общество, в котором они живут. Это вот такие возвышенные люди.
То есть любовь — это как некоторое притяжение, а ресентимент — как некоторое отталкивание.
Да, да, да. Это так и устроено. Это борьба идет как бы вот в душе отдельного человека и в масштабах общества всегда. То есть секрет успеха в том, как это сочетать. Нет одного без другого. Никак не может быть политики без конфликта, то есть без, но не может быть и политики как бы без симпатии, без любви к обществу, которым ты взаимодействуешь.
Я, слушая тебя, подумала, что ресентимент все-таки удобнее применять к масштабным, ну, к сообществу, чем к индивидуальному конфликту людей, потому что этот вот баланс, он возможен только в множестве разнообразных стратегий. Когда мы это замыкаем там на конфликт межличностный или в какой-то малой группе, все немножко становится очень странным. Поэтому спасибо за идею, что ресентимент — это не только такое зло-зло, которое надо как-то вытравливать из своей
души. Ну, это как-то ресентимент по отношению к ресентименту, понимаете? То есть это как... Нет, невозможно его вытравить. То есть он существует не просто какое-то зло, которое пришло там, не знаю, из такого какого-то тайного потустороннего мира, и вот оно устраивает. Нет, оно основа того, почему вам не плевать на других людей. То есть если вы его испытываете, значит, вообще-то вам не все равно.
И слово творчество сюда.
И творчество в это входит. Не бывает никакого, там, не знаю, общественного устройства без этого. В обществе должен быть конфликт. Иначе это общество мертво. Ну, то есть, или его уже не существует просто. Но вопрос там, как разрешать это все. То есть, да, можно и правильно, и нормально начинать буквально с обиды на кого-то. Ну, как происходит какое-то там политическое изменение, когда какая-то группа людей достаточно обижена на другую, и она как бы борется с ней. Это нормально и естественно. Вопрос в том, как из этой как бы логики выйти, то есть вот этой вечной логики борьбы и смены. Потому что понятно, что ты потом занимаешь это там, ты царь горы, и потом есть люди, которые смотрят на тебя снизу, и идет дальше, дальше, дальше. А по пути, как бы, к сожалению, там какие-то безумные сотни тысяч загубленных жизней. И вот так это устроено во многом. И ресентимент — это не просто какое-то вот, ну, депрессивное чувство. В нем есть такой освобождающий потенциал, но вопрос, как этим пользоваться.
Вопрос, как из этой логики выйти, мне нравится. Да. Есть какие-то...
Вопрос, ну, как из этой логики выйти, не то чтобы над этим никто не думал. То есть вопрос логики выйти, наверное, заменять такие антагонистические отношения. Они во многом порождаются просто ярлыком, различным взглядом и отношением. Ну, то есть вот если говорить в простом примере, ну, конечно, мы должны в итоге прийти к тому, что мы живем как бы в одном едином сообществе на всей Земле. Ну, буквально устроить одно государство на Земле, как минимум. То есть понятно, что это порождается во многом как бы попыткой управлять прошлым. Там есть два государства, которые по-разному смотрят на прошлое. Они пытаются им управлять и пользуются им в свойстве ресентимента творческой ценности. И они как бы утверждают эти ценности. Нет, эти ценности, конечно, очень интересные и важные, а тем, кто не дожил с этими ценностями, как это как бы вы им там потом как бы на могилку принесете, покажете, смотри, у меня ценности, дорогой. Как бы что-то не то с этими ценностями. Если их нужно вот утверждать вот так вот. Во многом это порождено просто вот как бы таким воображением исторического антагонизма. Но вот один из таких способов, по идее, да, конечно, на этой планете должно быть построено одно единое государство.
Я чувствую, что мы открываем новую, волнующую, сложную тему функциональной полезности, ценности. Там, ты намекнул, что уж ценность ли она, если ее только на могилку. И это прям, мне кажется, очень большой текст, культурный, разный. Давай сейчас на этом пока остановимся. Мне была очень ценная беседа. Я поняла, что слово «ресентимент» — это вовсе не ответ на все вопросы. Да. В нем очень много всего, и использую его неплохо.
Ресентимент — это не ответ, это проблема.
Да, отлично. Да. И на этих словах давай попрощаемся спасибо. С нашими слушателями.
Спасибо, что слушали, дорогие слушатели. Город Петров.
Тебе спасибо большое.
Вам спасибо, что позвали еще.
Да, у нас в гостях сегодня был Андрей Денисов, исследователь аффектов, аспирант Европейского университета, автор телеграм-канала «Послезавтра». Подписывайтесь, дорогие друзья.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.